Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Как украинская пресса реагирует на результаты второго тура президентских выборов и что будет дальше, об этом мы говорим сегодня с нашими гостями. С нами на связи главный редактор газеты «По-киевски» Сергей Тихий. Сергей, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Сергей, связи пока нет. Представляю вам гостя, который сейчас у нас в студии, Алексей Заречанский, независимый журналист. Здравствуйте, Алексей, здравствуйте. И мы просим наших слушателей ответить нам на вопрос, считаете ли вы, что выборы на Украине закончились? Вы считаете, что президент избран на Украине? Или все-таки есть у вас на этот счет какие-то сомнения? Телефон прямого эфира мы включаем позднее. Пейджер в Москве 660-1046, абонент Радио Свобода. И смс ждем на номер +7 903 743-2801. С нами также на связи главный редактор газеты «Родное Приазовье» из Донецкой области Сергей Швидько. Сергей, здравствуйте. Пока не слышно, но тем не менее на связи есть. Сергей Швидько. Есть. Есть, хорошо. Тогда мы продолжим разговор с Алексеем Заречанским. Алексей, я хотела бы спросить вас о поведении украинской прессы во время выборов. Считаете ли вы, что она была пристрастной? Считаете ли вы, что снова вернулись те времена, когда поделились газеты, телевидение, одни за одного, другие за другого, горячо, яростно, азартно? Или успокоились люди? Или уже нет вот такой вот границы между в прессе по поводу кандидатов?
Ну, надо разделить, наверное, здесь этот вопрос на две части. Часть первая, это касается, наверное, самого выборного процесса, который шел. Ну, наверное, процентов 80 прессы украинской, при всем при том, что она, в самом деле, весьма и весьма имеет большую степень свободы, она в той или иной степени заангажирована, скажем так, заточена под ту или иную была политическую силу. В силу либо финансовых каких-то договоров, да, договоренностей, либо в силу того, что у них, ну, скажем так, владелец, хозяин, как это не прискорбно звучит, представлял ту или иную силу. И, естественно, конечно, они отрабатывали либо деньги, либо прямые указания. Да? И разделение, ну вот перед вами, я вижу, лежит карта, как прошли выборы, и как Украина разделена.
Да, лежит. Да. Очень любят сейчас по телевизору эту карту показывать в газетах. Это так ярко. Да. Вот желтенькая верхняя половина, вот синенькая половина.
Вот. И, наверное, вот таким же образом, наверное, была и разделена пресса, которая отрабатывала, ну, те или иные, скажем так, заказы. Что касается прессы, опять-таки, ну, имеющую большую степень свободы, которые живут за счет подписчиков, здесь же очень важно подчеркнуть источники доходов, да, за счет чего может существовать пресса, то, наверное, опять-таки, ваша карта показывает, за кого, какие были, скажем так, кандидаты, которые были ближе журналистской политике.
Показывает наша карта, чья пресса богаче, верхняя или нижняя?
Хороший вопрос. Ну, это, наверное, надо говорить о центральной прессе, кому она в большей степени принадлежит. Но, насколько я знаю, наиболее тиражные газеты это принадлежат господину Ахметову, насколько я помню.
То есть они синие. Алексей, вот, возможно, я знаю, что вы были на выборах...
Да, вот здесь вот маленький все-таки хотел бы ремарочку сделать. Вы знаете, я бы, наверное, здесь бы тоже не был бы столь однозначен. Почему? Потому что если они ставят во главу угла уже не политические, скажем так, свои пристрастия о зарабатывании денег, то, наверное, они старались быть чуть-чуть над схваткой. И если шла реклама того или иного кандидата, так и писали, это реклама, ребята. Угу. Вот. То есть это я говорю о многомиллионных изданиях.
Угу. Ну вот скажите, пожалуйста, я знаю, что вы были в нескольких областях Украины вот во время избирательной кампании, перед вторым туром выборов. Вот вы приезжаете, например, я знаю, что вы были в Одесской области. Вы приезжаете в Одессу. Понятно по одесской прессе, как проголосуют потом люди.
Ну, собственно говоря, да. Вы знаете, безусловно. Ну, Одесса вообще сейчас специфически, там близко мэрские выборы, это тоже накладывает свой отпечаток. Но не в этом дело. Безусловно, да. Перед вторым туром, конечно, там очень сильно пошел господин Тигибко. Это однозначно.
Перед первым.
Да, перед первым, перед да, первым, я прошу да. прощения. Да, перед первым, да. Вот. Совершенно неожиданно и так далее. Почему? Потому что считалось, что у господина Януковича Петровича, и так все понятно. Что касается рекламы, ну, скажем так, других кандидатов, то, вы знаете, просто те вложения, которые необходимо было бы сделать насчет госпожи там, Тимошенко и так далее, они были неадекватны той отдаче, которое получить в электоральном поле, возможно, было бы. И я думаю, что даже по этому поводу не сильно-то и тратились.
Угу. Понятно. Я хотела бы спросить Сергея Тихова. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я посмотрела форумы в вашей газете. Я хотела бы вас спросить о реакции ваших читателей. Ну, вижу, она очень разная. Я видела первый же отклик, что ну все, поздравляем, теперь уже Украина превратилась в Уркаину. Понятно, что игра слов, урки и так далее. Это понятная шутка. Ну, как вы оцениваете настроение на этих форумах? Это разочарование, это радость. Как поделились ваши читатели?
Ну, как же их можно иначе расценить, если говорить о процентном соотношении? Вот как вот распределились голоса приблизительно пополам. Вот так вот и так они находят отражение на интернет-форумах.
А вот нет, Сергей, в Киеве-то не пополам.
Правда. Я хочу сделать одно существенное замечание. На интернет-форумах все-таки собирается пока еще публика специфическая, имеющая время на то, чтобы подолгу сидеть и обмениваться впечатлениями. Публика, которая может заходить в интернет из своих офисов, не прочее. Публика, которая живет, концентрируется в основном в крупных городах, в столице, в Днепропетровске, в Донецке, в Харькове или во Львове. Ну и, соответственно, конечно, вот этот вот кандидат против всех, который набрал в целом по Украине около 4% голосов, чуть больше, в этих крупных городах набрал больше. Например, в Киеве он набрал 8% проголосовавших отдали ему свой голос. И это, конечно, накладывает свой отпечаток на настроение форумов. Вот, пожалуй, все.
Я разговаривала с киевским журналистом Сергей, который сказал, что голосовал он за Юлию Тимошенко, он терпеть ее не может. Он сказал, ну, в жизни бы рука у меня не поднялась, если бы соперником ее не был Виктор Янукович. То есть вот по принципу наименьшего зла для него, по крайней мере, это распространенное настроение?
К сожалению, да. На этих выборах, по крайней мере, во втором их туре, да и в первом тоже, не было того, кого называют кандидатом надежды. К сожалению, Украина в 2010 году такого кандидата не имела.
Угу. Сразу же после анонса я обращусь к Гульнаре Бекировой в Симферополь. Продолжим после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». С нами на связи Сергей Тихий, главный редактор газеты по-киевски. У нас в студии независимый журналист Алексей Заречанский. И с нами на связи также из Симферополя политолог, историк Гульнара Бекирова. Телефон для СМС +7 903 743 2801. Пейджер 660-1046. Пишите нам, пожалуйста, что вы думаете. Считаете ли вы, что выборы на Украине закончились и что президент избран? Это такой важный вопрос на сегодня. Алексей улыбается и говорит, что вопрос принципиальный. Гульнара, я хотела бы у вас спросить. Вы, конечно, вам там доступно пока все еще русское российское телевидение, российская пресса. Здесь принято считать в России, что на этот раз, вот на этот раз удержались, устояли, были объективными, не давили. А вам там, как видится, как поведение российской прессы в отношении украинских выборов вы там расцениваете?
Ну, во-первых, здравствуйте, Елена, здравствуйте, уважаемые слушатели Радио Свобода. Вы знаете, как ни странно, может быть, для кого-то, мне также показалось, что давления со стороны России не было. По крайней мере, это, насколько я могу судить, не исходило вот ни из прессы ни российской, ни из... То есть были не из заявления российских политиков. То есть как-то неявно политологи, политтехнологи, ну, такие заинтересованные, внимательные зрители, слушатели, наверное, могли какие-то косвенные намеки на предпочтение России определить. Но, в принципе, давление, это невозможно назвать давлением, я бы сказала так. И насколько я понимаю, Юлия Тимошенко также это отметила в одном из своих заявлений.
У Сергея Тихова тогда спрошу то же самое. Сергей, вы также считаете, что в этот раз сумели держать себя в руках?
100%. Тут нет никаких сомнений. Я могу сказать на нашем собственном примере. Дело в том, что вот разговор, который шел у вас в студии, я тогда еще не был слышен. Коллега сказал о том, что вот так вот приблизительно и разделились СМИ в Украине, как карта вот эта поделена на два цвета. Я хочу подчеркнуть, что это не совсем так. Ну, скажем, у нас нет, собственно, одной лишь газеты по-киевски. Газета по-киевски – это головное издание целой сети газет крупнейших городов Украины. Есть газета по Львову, по Львовски, по Донецке, по Днепропетровске, по Одесске, по Харьковски. Вот. И материалы, которые касаются обстановки в стране, они готовятся в Киеве центральным офисом нашей киевской редакции. И они спокойно и без проблем распространяются по всей Украине.
То есть никаких
каких-либо проблем, связанных с этим обстоятельством, с тем, что в этих регионах, которые настроены по-прежнему, к сожалению, полярно, мы видим это по результатам выборов, вот каких-то препятствий, проблем мы не встречаем.
Нет, а я-то другое хотела спросить. Скажите, Сергей, а вот ваша газета по-киевски, по-киевски совпадает по настроению с той газетой, которую вы же выпускаете во Львове? Или так, давайте лучше возьмем газету по-одесски и газету по-львовски. Вы вынуждены корректировать свою политическую позицию в зависимости от того, где вы выпускаете газету? Или у вас абсолютно материалы над этой схваткой? Во всех ваших
делах. Мы стараемся давать цивилизованную оценку событий, цивилизованный подход, который исходит из того, что Украина – это единое государство. И ее вот этот вот раздел, это, конечно, печальная данность, но это вещь преодолимая, и причем преодолимая в обозримом будущем.
Вот я уже придумала, кто будет президентом Украины в следующий раз. Это должен быть президент вот такого издательского холдинга, у которого приложение во всех регионах, и он объединяет таким образом всю страну. И я очень рада сообщить, что с нами на связи сейчас главный редактор газеты «Родное Приазовье» Донецкая область Сергей Швидько. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, уважаемые слушатели, хочу представить вам Сергея как знаменитость местную, потому что вокруг него сейчас идет очень шумный, бурный судебный процесс. Он стал первой жертвой статьи по отрицанию Голодомора. Да, Сергей, как-то так вам инкриминировали?
Немножко не так.
Ну, расскажите.
Да, то есть вот против меня подан гражданский иск о защите чести и достоинства гражданином Коваленко о том, что, который считает, что моя статья, которую я опубликовал в газете нашей 25 ноября прошлого года, называется «Голодомор шагает по стране», «шагает по стране» в кавычках и знак вопроса, является отрицанием Голодомора. Я, в принципе, так не считаю, то есть нигде я в своей статье не отрицаю ни факта Голодомора, и тем более, конечно же, выражаю сочувствие жертвам тех времен.
Я правильно понимаю, что ваша позиция совпадает с той позицией, которая сейчас очень популярна в российской прессе, что Голодомор это не был сугубо национальным явлением, что он касался всех русских и украинцев?
Да. Я отрицаю просто то, что Голодомор есть геноцидом исключительно украинского народа. Высказываю такие суждения. Да.
И за это с вами судятся?
Да.
И процесс продолжается, то есть еще результата пока нет?
Нет, 5 февраля было очередное заседание, перенесено теперь на 9 марта.
Ну, это очень... Скажите, Сергей, а увязываете ли вы результаты вот этих президентских выборов с потенциальными результатами своего процесса? Или это совсем не связанная история?
Ну, вы знаете, мне бы не хотелось связывать это. То есть вот у меня нет оснований связывать сейчас. И я надеюсь, что и не будет оснований. Все-таки ж судебная власть является независимой у нас. И поэтому решения судов не должны зависеть от политической конъюнктуры.
И вот не зависят. То есть не должны, я знаю, а не зависят?
Ну, этого, знаете, у меня есть, конечно, определенные мнения по этому вопросу. Бывает, что зависит. Но я надеюсь, что решение нашего районного суда будет независимым.
Это очень приятно слышать. Теперь скажите, пожалуйста, Сергей, как отреагировали ваши читатели, ваши газеты на результаты выборов? Мы знаем, что настроение в Донецкой области, самый большой процент дала область Виктору Януковичу. Что у вас сейчас там? Ликование, праздник? Уверены ли вы, что этот кандидат уже выиграл выборы?
Вы знаете, у нас читатели наши, да просто граждане, с которыми я общаюсь, два чувства. Ну, конечно же, существует радость от победы кандидата, которого все-таки поддержало 93% жителей нашего района. А с другой стороны, определенная тревога. У нас есть уже печальный опыт так называемого третьего тура, когда наше мнение было скомкано 5-летней давности.
Угу. И вы не исключаете, что это может случиться?
Вы знаете, вот лично я сейчас считаю, что это уже не повторится. Хотя бы потому, что первое и самое главное, иностранные наблюдатели признали выборы, демократичность этих выборов. Это немаловажный факт. Второе, что сейчас все-таки опять создать такой Майдан, как 5-летней давности, мне кажется, уже невозможно. Но остается только судебные тяжбы. А этот процесс, конечно же, может в какой-то степени откорректировать результаты, но не считаю, что это будет принципиально.
Спасибо. Я вот думаю, это мое личное мнение, но вот Алексей Зричанский, может быть, поправит, что, наверное, Майдан невозможен ровно по той причине, о которой я говорила, пересказывая свой разговор с киевским коллегой, что все-таки те, которые голосовали за Юлию Тимошенко, не вкладывали, не настолько персонифицированно, как в прошлый раз. Это все-таки протестное голосование. И в таком случае за персону на площадь уже могут и не выйти.
Ну, я с вами согласен. Даже, вы понимаете, я бы даже немножко шире бы взглянул на этот вопрос. Совершенно другие настроения, даже несравнимые, это 2004-2010 годов, настроения в обществе прежде всего. Во-вторых, как бы там ни было, у Юлии Владимировны уже не идет с такой командой единомышленников, как тогда казалось 5 лет тому назад. Как бы там ни было, Луценко, Тимошенко, Бессмертный, Ющенко и так далее и тому подобное, это было на едином, безусловно, порыве. Сейчас она осталась, в окружении своих соратников, которые прошли с нею все эти годы, эти 5 лет, и больше, тот же самый Тручкинов, Томенко, и так далее, Шкиль. Но это уже люди исключительно Юлии Владимировны, понимаете? Нет этого единства, нет этого единения. И самое главное, мне кажется, другое. Даже вопрос не в том, что нет таких средств, чтобы поднять Майдан, его финансировать и так далее. Нет, прежде всего, в обществе этого порыва. Украина, на мой взгляд, морально устала. Она хочет просто спокойно пожить ближайшие 5 лет. Это, кстати, очень ощущается в прессе.
Я хочу адресовать первое же сообщение, которое нам пришло Гульнаре Бекировой в Симферополь, потому что сообщение касается поддержки Виктора Януковича. Я в Донецк не обращаю, потому что все-таки свой Донецкий, но вот у вас Крым, конечно, проголосовал 78% за, хотя в Крыму Янукович не рождался, не жил, не работал. Пишет Виктор Николаевич нам: «Я украинец, проживающий в Москве, уроженец Москвы. Мне стыдно за свой народ, который избрал своим лидером невежественного человека. Неужели мой народ превратился в толпу? Это Андрющенко Лукашенко Виктор Николаевич. Гульнар, вот ведь у вас же в Крыму произносят регулярно Янукович разные замечательные вещи, вроде Чехова, который украинский поэт и так далее. Это людей как-то это ведь не смущает, как я понимаю, это наоборот, вот свой. Как вы объясняете выбор своего крымского народа? Вот такое голосование, 78,53% за Виктора Януковича.
Ну, во-первых, Елена, конечно же, вы достаточно сильно обобщаете, да, относительно крымского народа, конечно...
Это не я обобщаю, это ваш центр ИБПОМ обобщает.
Цифры вещь упрямая, я с вами, безусловно, согласна. Но, если честно, наблюдая за предпочтениями, значит, ну, грубо говоря, электората в Крыму и на юго-востоке Украины, то есть, в принципе, пояс Януковича, да, я хочу сказать, может быть, немножко странную вещь. Дело в том, что никто из моих знакомых не голосовал за Януковича.
Интересно.
И когда я, да, вот парадоксальная, наверное, вещь, и когда я попыталась реконструировать портрет симпатика Януковича, для меня это было немножечко сложно, потому что, ну, вот мой круг людей, журналисты, преподаватели, интеллектуалы, гуманитарии, ну, для них, естественно, очень морально тяжело голосовать за человека, который путает Бабеля с Бебелем, Ахматову с Ахметовой.
Геноцид с генофондом.
Да, 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 совершенно. То есть, ну, скажем так, ошибки, опечатки, описки Виктора Федоровича достигли уже, ну, такой критической массы, когда интеллектуалы, я бы сказала, ну, просто ну, вот, не в состоянии отметить вот его фамилию в качестве и представить его в качестве президента большой, думаю, что, в общем-то, в обозримом будущем великой страны Украины. И, значит, поэтому мне сложновато, в общем-то, просто, да, воспроизвести вот этот портрет. Но вот совсем буквально вчера в интернете, возможно, вы уже видели, появился ролик в Ютьюбе под названием «За Якуновича».
Мы не видели, расскажите.
Видели? Не видели,
нет, не видели,
да?
Нет.
За Якуновича. Ну, очень настоятельно рекомендую. Конечно, он несколько гиперболизированный портрет рисует, значит, избирателя Януковича. Ну, в принципе, согласно этому, одна из крымских телекомпаний сделала этот ролик. И там, ну, примерно 15-20 вот таких вот личностей, ну, в своем большинстве, ну, не совсем трезвых, значит, немножечко, порой даже деклассированных, я бы сказала, вот отвечают на вопрос журналиста, за кого они будут голосовать. И вот получился вот такой некий собирательный портрет, ну, скажем так, не очень симпатичный для глаза, я бы так сказала. Вот. Но, разумеется, это гипербола. Я прекрасно понимаю, что невозможно сказать, что вот пол Украины... ну, таковы, да.
Конечно.
Но, да, конечно же. Но
мотивация если... другая должна быть какая-то же еще, она же существует, эта мотивация.
Конечно, да. То есть некий все-таки рациональный портрет я попыталась создать. И вот общаясь с коллегами, общаясь, ну, постоянно находясь в пути, в дороге, я все-таки понимаю, кто симпатизирует, или, может быть, даже сказать, не кто, а почему.
Ага, Гульнар, тогда люди... во второй, нет, давайте так, во второй части программы мы как раз поговорим, кто и почему это очень важно симпатизирует Виктору Януковичу, почему это очень важно. И я представлю вам программу «Время гостей», которая в 7 часов выйдет. Научит ли российскую оппозицию хоть чему-то опыт Украины? Об этом поговорят вернувшийся из Киева сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов и политолог Станислав Белковский. Тему обсудит с ними Михаил Соколов, а мы вернемся в студию через 2 минуты после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Центральная избирательная комиссия Украины после перерыва возобновила подсчет голосов на выборах президента страны. Обработаны более 99% бюллетеней. Лидер партии региона Виктор Янукович опережает премьер-министра Юлию Тимошенко почти на 3,5%. В Иране началось производство урана, обогащенного до 20%. Иранские источники сообщают, что производство началось в присутствии инспекторов Международного агентства по атомной энергии. США и Франция заявили накануне, что будут настаивать на применении к Ирану новых жестких санкций. Москве около здания мэрии задержаны 5 участников несанкционированного пикета в защиту жителей московского дачного поселка Речник. Все они члены партии «Яблоко». Как сообщает «Интерфакс», среди задержанных лидер партии Сергей Митрохин. В Якутске более 170 жителей отравились молочными продуктами и госпитализированы, большинство из них – дети. В Новосибирске представители региональных отделений КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» объявили в понедельник об объединении усилий на мартовских выборах в городской совет. Цель – не допустить формирования в городе политической монополии «Единой России». Европейский парламент сегодня рассматривает вопрос о новом составе Европейской комиссии. На севере Индии в результате дорожной аварии погибли 23 человека. Перевернулся фургон, в котором находились около 70 человек, среди погибших 14 детей. Президент Венесуэлы Уго Чавес подписал указ о введении чрезвычайного положения в электроэнергетике. В Афганистане в результате сильных снегопадов и схода лавин погибли по меньшей мере 5 человек. Это был краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем реакцию украинской прессы и украинских читателей на результаты второго тура президентских выборов. С нами на связи главный редактор газеты «Родное Приазовье» – это Донецкая область, Сергей Швидько. Главный редактор газеты «По-киевски» Сергей Тихий. Политолог, историк Гульнара Бекирова. Она на связи из Симферополя. И в студии независимый украинский журналист Алексей Заречанский. В этой части нашей программы вы можете звонить нам и задавать, во-первых, свои вопросы гостям, потому что они представляют все регионы, практически все настроения, которые существуют в Украине, на Украине, и умные, компетентные собеседники. 8 800 222 12. А наш встречный вопрос слушателям. Считаете ли вы, что выборы на Украине закончились? Пейджер в Москве 660-1046, плюс 7 903 743 2801. Это номер для СМС. И мы продолжаем разговор, почему проголосовали за Виктора Януковича. Нам сейчас Гульнара объяснит, Бекирова нарисует его портреты, портрет его избирателя Крымского, а потом мы обратимся к Сергею Швидько, и он расскажет нам, почему там так. Мы понимаем, почему, но, может быть, еще кроме того, что свой, есть какие-то причины. Пожалуйста, Гульнар, говорите.
Ну, во-первых, в формальном поражении Тимошенко, ну, пока еще, значит, пока еще это не случилось, но, в принципе, мы видим цифры и можем, наверное, говорить так. А формальное, потому что поражение на выборах отнюдь не означает ее конец как политика, да? Вот. Так вот, безусловно, сыграло свою роль разочарование оранжевой властью как таковой. И мои, ваши собеседники об этом говорили. То есть мои коллеги по сегодняшнему эфиру совершенно верно это отметили. И, конечно же, прежде всего здесь Тимошенко должна благодарить некогда своего соратника Виктора Ющенко за то, что ему не удалось стать хорошим президентом, который... Ну, а в последнее время он и вовсе вел себя достаточно странно. В последние перед выборами дни доставал очередную порцию компромата своей бывшей соратницы. И, в общем-то, честно говоря, это обстоятельство сыграло отрицательную роль, на мой взгляд, прежде всего для самого Ющенко.
Ну, это то, что называется либо истерика, либо агония. Вот что-то
совершенно
одно.
Верно, да. Вот. Если без гиперболизации вот, личности избирателя Януковича, то, конечно же, Янукович – это альтер-эго тех, кто ностальгирует по советским временам, когда был порядок. Тех, кто уповает на сближение с Россией за русский язык как государственный язык. И очевидно, что такие настроения сегодня представлены на юге и юго-восточной части Украины, в Крыму. И, ну, понятно, в силу известных исторических обстоятельств. И, конечно же, Янукович вот в эпоху разрухи, в эпоху экономического кризиса представляется очень многим как хозяйственник. Ну, об этом мне, собственно, люди и говорили. Хозяйственник, такой стабилизатор извечной нестабильности. Ну, другой вопрос, что и Янукович-то был все эти годы во власти и занимал высокие должности, но почему-то людям кажется, что вот именно он, вот с его вот такой харизмой, такой мешковатой харизмой, не очень может быть говоруна, не очень-то может быть большого эрудита, но тем не менее, значит, такого председателя колхоза, завгара.
Да,
вот
да.
Почему-то вот этот
образ... Первый секретарь обкома, совсем не должен быть интеллектуалом.
Причем не по идеологической работе, а по такой хозяйственной. Вот почему-то кажется людям, что а вдруг у него получится. И Юлия Владимировна, конечно, вот с ее таким имиджем, с одной стороны гиперженственным, с другой стороны, ну, единственный мужчина в украинской политике, такой расхожий ее образ, почему-то вот каким-то парадоксальным образом в сознании очень многих вот этот образ становился, ну, чуть ли не демоническим. Вот она, мне кажется, просто даже пугает некоторых людей, и мне многие об этом говорили. Вот ты ее не понимаешь, ты ее не знаешь, посмотри, это же не женщина, это же, ну, просто монстр, это же просто какой-то демон.
Да, но, кстати, я не исключаю, что именно потому, что она монстр, она и набрала мужской процент, понимаете? Если бы она была больше женщиной, то для России, я хочу сказать, для Украины пока что быть просто женщиной мало, чтобы завоевать столько голосов. Надо быть еще и мужиком в юбке, еще и монстром при этом желательно.
Совершенно верно, Елена. Но это как бы Украина пока еще традиционалистская страна,
как и Россия,
и женщина-президент пока еще невозможно, так же, как и президент еврей, там, крымский татарин и так далее. Ну, не будем как бы здесь вдаваться уже в эти подробности, да?
Ну, а почему? Это, это правда? Правда?
Это действительно так. Да. Это, к сожалению, объективная реальность. Мы сейчас апеллируем к столь, в общем-то, тонким материям, как национальное, этическое самосознание и прочее, массовая психология. Но это так. Если это интересно, я могу пару слов сказать все-таки, что Юлия Тимошенко, очевидно, сегодня уже можно очевидно сказать, и в первом, и во втором туре в Крыму получила наибольший процент от крымско-татарской общины, которая достаточно мобилизована. Крымско-татарские избиратели получили, ну, скажем так, рекомендацию от своего национального съезда Курултая голосовать в первом туре за демократически ориентированного политика. Таковым могли быть в первом туре не было четких указаний, кто это будет. Это мог быть Тегибко, это могла быть Тимошенко, это мог быть Ющенко и еще ряд других политиков. Во втором туре указание было, ну, скажем так, рекомендация была более четко за Тимошенко. Но это традиция крымско-татарского национального движения голосовать за демократию. Как известно, крымско-татарское национальное движение, возглавляемое сегодня диссидентом, очень известным, ну, я бы даже сказала, легендарным Мустафой Джемилевым, всегда развивалось в русле демократии. Традиций. И если вам интересно мое мнение, здесь было просто был разговор об истории, это отдельная страница, я бы сказала. Я думаю, что Виктор Андреевич Ющенко, который очень увлеченно изучал вопросы истории на всем протяжении своего президентства, я думаю, что гораздо правильнее с его стороны было давать все-таки героя Украины не Бандере, а Петру Григоренко. Ага. Человеку, который занимался последовательно борьбой и выходом Советского Союза из вот тоталитарного, то есть тоталитарной шинели, я бы сказала.
Гульнар, спасибо вам большое. Я хочу спросить Сергея Швецко. Сергей, конечно, вот мотивом во всех этих областях, которые проголосовали за Януковича, ну, конечно, главный мотив – русский язык. А что, совсем вы не доверяете в этом плане Юлии Тимошенко? Что уж она совсем, вот она придет и будет гнобить этот русский язык, вы считаете?
Вы знаете, я уверен в том, что, в принципе, и не только это же политологические вот исследования дают мне право говорить, что, в принципе, голосование ведь идет даже не за личность кандидата, а идет за те стереотипы, которые этот кандидат, которые ассоциируются с этим кандидатом. К сожалению, действительно, в Украине существует, я бы так сказал, выражая словами Льва Гумилева, тектонический разлом. Вот этот вот, что коллега говорил о поясе Януковича, ведь кардинальная картина не изменилась. Какие области поддерживали Януковича, они же и поддерживают.
И даже проценты те же остались.
Да, и в принципе проценты те же. Вопрос в другом. То, что Янукович ассоциируется вот с этими стереотипами. Действительно, население, большинство населения юга и востока страны желает сближения с Россией, считая русский народ братским, говорят о русском языке как о государственном. Ну, в этой связи действительно существует, и у меня существует претензии к Юлии Владимировне. Взять, к примеру, абсолютно недавно вышел приказ Министерства образования Украины, который теперь, слава богу, отменен в Конституционном суде, которым учителям запрещалось разговаривать даже на переменах на русском языке. Ведь это министерство,
входящее в кабинет Тимошенко. Конечно, да, да.
Поэтому вот, если говорить о языковом вопросе, то к Тимошенко, конечно, существует...
Подозрения были. Недоверие.
Но языковый вопрос является как бы одним из основных, которые делят, вот, к сожалению, нашу страну, он не является единственным. Конечно, я согласен, что за Януковича голосовали, потому что он хозяин. Такой стереотип в его образе присутствует. Но и в первую очередь все-таки шло разделение свой-чужой. А если еще говорить о Донбассе, ну, как и другие вот, области Украины, то есть Донецкая область, она своеобразна. Для нас, к примеру, вот эта фраза, что Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано, она не является простыми словами. И почувствовал, я бы сказал, вот значительная часть населения чувствовала огромное унижение от того, как ведет себя наш президент нынешний. И даже Юлия Владимировна в отношении Донецкой области. То есть обида, конечно же, присутствовала. Очень высокий протестный потенциал голосования. Угу. Многие голосовали не за Януковича. Голосовали против Помаранчевых.
Вот так и же, здесь, как в Киеве. Так же, как
да,
в Киеве, как
интересно. И здесь, конечно, Юлия Владимировна не смогла в сознании людей выскочить как бы из помаранчевого прошлого.
Угу.
У всех стоит картинка. У нас, честно говоря, вот у простых жителей вот фраза «он стоял на Майдане» — это как приговор.
Нет, ну, я правда говорю. Вас, да, ну, чтобы не получилось так, что вы вообще отрицаете любого другого кандидата, кроме как своего собственного. Нет, что любой другой поставит вас на колени, любой пришлый.
Нет, мы это не говорим. Мы, конечно же, это самое. И, кстати, высокий процент, полученный Сергеем Тигибко на юге и востоке Украины, и говорит о том, что, во-первых, существует запрос на новые имена, это действительно так, а другое, нет никакого великодонецкого шовинизма. То есть вот все, только с Донецка должен быть президент, и все.
Хорошо. Я спрошу, вот перед тем, как передавать уже слово слушателям, спрошу Сергея Тихова, считаете ли вы, что допустила Юлия Тимошенко все-таки некие ошибки, связанные с языковой политикой, отпугнула она от себя, что вот она разрешила Министерству образования издать этот глупый приказ о том, что не должны учителя общаться с собой, между собой на переменках по-русски? Это была ошибка.
Я не считаю этот указ... Можно говорить?
Да? Можно говорить, да.
Я не считаю этот указ глупым.
Угу.
Я считаю этот указ совершенно правильным. Потому что в украинских школах в результате десятилетий русификации сложилась ситуация не очень красивая и неправильная. Потому что когда урок учитель ведет по-украински, урок — это нечто обязательное, кому-то скучное. А когда начинается переменка, этот же учитель прямо перед тебя переходит на русский язык, и вот это настоящий язык. Это унижало украинский язык. Другое дело, что возможно, не нужно было это проводить в виде какого-то там правительственного указа,
ага.
Решать этот вопрос иными методами. Но сама постановка вопроса абсолютно правильная.
Сергей, переменка — это менее почетное мероприятие, чем урок. Вот урок украинский.
Нет, наоборот. Наоборот. Для любого школьника переменка — это то, чего он ждет все 45 минут урока. Вот. И поэтому в школах, где у учителей не хватает ума, у директоров этих учительских коллективов не хватает ума и педагогического такта, чтобы организовать работу своих педагогических коллективов так, чтобы не унижать государственный язык, это, конечно, факт печальный. Поэтому указ был совершенно правильным. И другое дело, что, может быть, направление решения проблемы было абсолютно правильным.
По форме вы считаете неправильно.
Да, это первое. И Киев, русскоязычный на 80%, считает именно так. Я это хочу подчеркнуть. Что касается другого...
Сергей, я уточню. Он касался всех школ, это только у всех, абсолютно всех школ.
Он касался только школ с украинским языком обучения. в Донецке.
А много таких сейчас, кстати?
На Донбассе, да. Этих школ единицы. На Донецк это никак не влияло совершенно. Никакой русификации Донбасса, украинизации Донбасса не было и не будет. Это все, значит, некая технология, с помощью которой нагнетали страсти.
Так, значит,
и будут нагнетать,
к сожалению. Тогда нужно остановиться, потому что Сергей Швецко пусть уточнит. Сергей, уточните, пожалуйста, действительно ли вас это не касалось?
Я скажу про наш район.
Скажите.
Я не буду говорить о весь Донбассе, о всем Донбассе. У нас за последние, за вот годы независимости большинство школ переведено на украинский язык.
Так.
И это факт.
И это, вас касался этот указ?
Большинство. Это абсолютно касался этот приказ.
Вот.
Дело в том, что теперь, если немножко, я позволю буквально одно слово. У нас, к примеру, если говорить о нас, как это самое, наш город Новоазовск, это бывшая станица Новониколаевского войска Донского.
И?
То есть первоначально именно вот русский язык во многом здесь является вот, ну, как бы коренным.
Ну ладно, это мы сейчас не будем в историю вдаваться, а давайте уже по современности. Значит, вас этот указ касался, Сергей, вот
конечно,
снова в Киев обращаемся.
Потому что идет целенаправленная украинизация, даже несмотря на протесты тех же самых родителей.
Да, Сергей, значит, мы возвращаемся к Сергею Тихому и завершаем, да, на том, что, Сергей, что сам указ, по сути, вы все-таки, тем не менее, считаете правильным, но по форме жестковато. Так?
Да, я считаю этот указ правильным. И я считаю, что если будет организована какая-то инициатива или какие-то методические указания, проведенные для директоров школ, чтобы они именно такую атмосферу пытались создавать в своих учительских коллективах, то это совершенно правильно. Представьте себе ситуацию, при которой в школе в Москве учитель выходит с урока и начинает говорить, ну, там, на белорусском языке.
Да и ради бога.
Нормально. Значит,
вот
это
даже
будет
интересно,
нормально.
Все откроют рот и с интересом будут слушать, что это за язык такой.
Это будет, этот интерес проживет минут пять, потом сменится недоумение.
Ну ладно, хорошо.
Относительно, в принципе, голосования и результатов, которые оно принесло. Знаете, я считаю, что 93% за одного кандидата в каком-то одном регионе, ну, это, в принципе, ненормально. Это указывает на то, что людьми, которые приходили на избирательные участки, в первую очередь ими руководила эмоция. А не какой-то здравый анализ программ и личности кандидата. То же самое касается и, скажем, Львовской области, где Тимошенко получила 88%. Это ненормально. Я думаю, что вот результат этих выборов на сегодняшний день сложился только благодаря, так сказать, там много всяких причин, так сказать, относительного поражения Тимошенко. Причин много, но одна из главных это демография. Треть украинских избирателей, это известный факт, живет в Донецкой и в Луганской областях. Вы знаете, вы видите эту карту Украины, она перед вами лежит.
Лежит.
Две трети украинских регионов отдали предпочтение проигравшему кандидату. Это говорит только об одном. Победителю, если он хочет стать президентом всей Украины, нужно проводить очень тонкую, умную, взвешенную политику. К великому сожалению, Виктор Ющенко, которому Майдан, как оранжевая революция, одно из светлейших событий современной украинской истории, к сожалению, Ющенко не сумел справиться, не сумел воспользоваться этим прекрасным импульсом и превратил его в то, во что он превратил, свои позорные 5%.
Ну, посмотрим, что делает новый президент.
Так вот, новому президенту это обстоятельство нужно учесть. Я искренне желаю Виктору Федоровичу Януковичу это учесть.
Ага. Я уже поняла, что Сергей Тихий считает, что выборы закончились. Так он ответил на наш вопрос. Я напомню, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете «Час пресса», обсуждаем итоги второго тура. Второго, я все время подчеркиваю, тура украинских выборов. «Родное Приазовье», газета. Главный редактор Сергей Швецко, это Донецкая область, с нами на связи. Главный редактор газеты по-киевски Сергей Тихий. Политолог и историк Гульнара Бекирова. Симферополь, в студии независимый журналист Алексей Зареченский. Мы слушаем Юрия с Кузбасса. Дальше я читаю уже пейджер, наконец-то. Юрий, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Да.
скажите, пожалуйста, вот вопрос к Сергею.
Да, какому Сергею? Их два. Вот один донецкий, один киевский, один... Да.
Киевскому.
Киевскому Сергею.
Скажите, пожалуйста, прошедшие выборы не являются ли началом распада Украины?
Сергей,
и я вот в душе, я за Юлию, я так ее жалею, вы представляете.
Спасибо,
Юрий. Нет мужчины, который бы не влюблен был в эту прекрасную женщину.
Ой,
спасибо.
Хорошо, спасибо. Сергей, скажите одним словом, это начало распада Украины или нет? Сергей Тихий.
Ну, я надеюсь уже, что нет. Хотя, вот появились такие оценки, они появляются после каждых выборов. Вот и сейчас, мол, центр сепаратизма теперь переместится с востока Украины на запад. Потому что там существовали определенные настроения, согласно которым вот неплохо бы западным областям плюс Киевом отделиться. Да и живите вы как хотите.
Ну,
в Россию, идите в Россию.
Сергей.
Были такие настроения.
Да.
Но
сейчас вы прогнозируете, как новые русские, это будут новые руховцы. Вот что-то в этом роде, да, может появиться?
Нет, новые руховцы здесь совершенно ни при чем. Я не думаю, что эти настроения настолько популярны даже на западе Украины, чтобы представить серьезный фактор.
Хорошо.
Украину ждут непростые времена, но распада не будет. Это геополитическая ситуация в этом регионе говорит о том, что это невыгодно никому.
Хорошо. Ваш ответ двумя словами я формулирую. Нет, точка, хотя, три точки. Итак, читаем пейджер. Как я понимаю, господин Ахметов это типа нашего Ходорковского. Вы выбрали такого президента. Может ли повторить Ахметов судьбу Ходорковского при таком президенте? Роза спрашивает. Роза, ну как же он повторяет? Это же, как я понимаю, казначей Сергей Шевитько. Уточните, вы из Донецка. Это же казначей Виктор Ющенко. Как же он его посадит-то? Януковича. Правда же? Януковича. Януковича, конечно, Януковича.
Нет, ну я... Это ко мне вопрос?
Да, к вам вопрос. Да. Ну, он...
Нет, ну я считаю, что его, вот Ренат Леонидович Ахметов это вот самодостаточная фигура, и как бизнесмена, и даже вот в последнее время как политика, и поэтому я не думаю,
Ну, не угрожает ему тюрьма.
Не угрожает,
нет, не угрожает. Наталья пишет, нам не нужно больше беспокоиться. Русские на Украине сами распознали весь ужас предыдущих лет правления, и ситуацию будут продавливать сами. Это абсолютно очевидно, и никакие запреты на русский язык в школах не помогут Тимошенко... Они ее только погубили. Это Наталья. Савельева пишет, к сожалению, выборы на Украине, скорее всего, закончились. И выбран прокоммунистический политик Янукович. Победили регионы, которые также прокоммунистически настроены. Им нужна не демократия, а колбаса в первую очередь. Сейчас Украина аналог России, в которой также народ не готов был к демократии, хотели очень быстрых перемен, которых не могло быть после 70-летней коммунистической диктатуры. Я насчет колбасы не уверена, потому что Юлия Тимошенко, это же ориентация на Запад, это же ВТО, это торговля, это уменьшение пошлин западных. Как раз колбасы могло бы быть и побольше с Тимошенко, мне так кажется, по-простому. Я вот, например, завидую, на Украине есть вот эти вот собачьи консервы дешевле американские, чем в России. Они, во-первых, закончатся, во-вторых, они безумно дорогие. А на Украине есть и дешево. И это все, я считаю, результат прозападной политики Виктора Ющенко. Как вот сейчас читаю старую прессу. Это вот старая пресса 2003 года. Виктор Ющенко, это будет президент каких-то там собачьих консервов. И я вдруг подумала, как же буквально все это воплотилось. И правда, и хорошо. Ирина Волкова пишет. Честное слово, все больше приходишь к выводу, что удел женщины ККК. Это что, я не знаю, три буквы?
Кухня.
Кухня? Чего-то еще?
Киндер.
Киндер.
И церковь.
И церковь.
Да.
Кирхи. А, да, ой, да. Ну, какой вы умный, Алексей.
Да.
А я же с немецким-то. Зачем нужна красивая, умная женщина вся эта грязь? Не из всех получается политковские старовойтовы. Ну, и не надо, чтобы из всех. Их удел печален, правильно вы пишете, Ирина Волкова. Пусть на такие великого русского поэта, родившегося в Таганроге, занимаются этой грязной политикой. Юля, не унижайтесь, поберегите себя. Ну, скажите, Алексей Заречанский, вы знаете неплохо Юлию Тимошенко. Она услышит так, она способна услышать такого рода призыв.
Нет, безусловно, она, конечно, останется в той или иной, естественно, в оппозиции или, конечно, она будет в политике.
Выбирали из двух зол наименьшее, ведь на Украине очень тяжелый кризис. Только проценты за государственный долг составляют почти весь бюджет Украины. Тимошенко Тимошенко популистка. Она увеличила пенсию, оплатить-то нечем. С ней точно крах. А Янукович может быть. Светлана Ивановна пишет так. Был такой мотив. И Гульнара нам говорила, что вот с ним какое-то вот есть надежда на какую-то стабильность. Маленькая пенсия, но регулярная, что-то в этом роде. Игорь Владимирович пишет из Москвы так, что выборы на Украине состоялись. Там просто невозможен тот беспредел в выборной процедуре, какой мы видим в России, что объясняется и другим национальным темпераментом украинского народа, и социальной и географической компактностью, и разочарованием в президенте Ющенко, на который возлагалось столько надежд. Прошу озвучить мое сообщение, пишет Оксана Андреевна. Ну разве дело в том, что Янукович назвал Чехова поэтом, а не писателем? Разве можно так узко смотреть на важнейшие для страны проблемы? Ведь речь идет о прекращении той вакханалии, которую творила несколько лет девушка с искусственной косой. Речь идет о будущем Украины. Хорошо, и такое мнение есть. Скажите, спрашивает Олеся из Полесья, какое образование у Януковича? В Москве никто этого не знает. Высшее, среднее? Мне кажется, что украинцы избрали Януковича в насмешку в Москве. Это скоро будет доказано, подтверждено. Пожалуйста, Сергей Швецко, Донецкая область. Какое образование у Виктора
Януковича? Высшее.
Высшее.
Высшее,
да. Чего там у него за специализация? Какая?
Я вы знаете, я точно не скажу, но связанная была с транспортными технологиями у него, по-моему. Вот он заканчивал Донецкий политехнический институт в свое время.
Ливон нам пишет из Ялты. Крым голосовал за Януковича как альтернативу национализму, украинскому вообще и крымско-татарскому в частности. Очень актуально это здесь. Господа, нет ли у вас информации, о чем господин Ющенко молился в Израиле у стены плача в свое время, Геннадий из Москвы? Я не знаю, у кого есть информация, коллеги, подскажите нашему продюсеру, и мне передадут. Украина созрела. Когда же в России премьер проиграет? Ян спрашивает вас, украинские коллеги. Когда в России премьер проиграет, Алексей? Нет, он вас спрашивает. Вы сегодня гости, вас и спрашивает. Так, это вы считаете себя интеллигенцией, судя по вашим неглубоким рассуждениям и непониманиям истинной сути вещей? Красный луч, Луганская область нас спрашивает. Уважаемый Красный луч, Луганская область, так пишите нам глубже и рассуждайте, и мы прочитаем. А вот вы упрекаете нас, а сами же не пишете глубокое и умное сообщение. Даже при честной победе предстоит выполнять обещания и решать проблемы. Это весьма непросто и для Наполеона, и для Януковича. Меняет фамилию Аркадия Януковича на другую. А перевес и сейчас 3%. Все еще впереди, пишет. Не закончили для Аркадия выборы на Украине. Родная Украина пережила многие нашествия на ее территории. Переживет, слушатель пишет. Я не буду заканчивать это сообщение, чье нашествие он еще переживет. Ой, так, и последнее сообщение. Последнее сообщение всем участникам, вопрос по теме. Господа хорошие, до каких пор вы будете обсуждать кандидатов? Дерьмократов, Мария Александровна, из уважения к вам читаю это нехорошее слово, в том числе и в России, если у вас уже не останется ни одного шахтера, а только килька в томатном соусе. Ну, Мариса, ну что за ерунда? Почему какие ни одного шахтера? Так, давайте все наши гости коротко ответят за последние 30 секунд на вопрос. Закончились ли выборы на Украине? Пожалуйста, Гульнара Бекирова, Симферополь, закончились?
Ну, выбран президент. Формально не закончились.
Так,
в принципе,
вы понимаете, о чем я спрашиваю.
Ну, я думаю, что Юлии Тимошенко будет труднее, чем Виктору Ющенко в 2004 году. Я думаю, что, скорее всего, это закончится победой Януковича.
Сергей Швецко, закончились выборы?
Да, я тоже согласен, что формально еще нет, но в принципе выборы уже закончились. Конечно, еще возможны суды, но это ничего не изменит.
Но кандидат, все понятно, президент известен. Сергей Тихий. Скажите нам.
Я присоединяюсь к коллегам, закончились.
И Алексей Зричанский.
Да, выборы закончились.
Мы заканчиваем выборы на Украине в этой программе и также «Час прессу». Через несколько секунд вас ждет программа «Поверх барьеров. Американский час». Слушайте «Радио Свобода».
Свобода.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Французский корабль для российского флота.
Комментарии экспертов.
Украина. Раскол страны в пределах статистической погрешности.
Право автора.
Елена Рыковцева об Украине. Не бросайтесь бутылками до третьего тура.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».